Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы вновь встречаемся с вами в «Школе православия». Сегодня мы с вами поговорим об очень важном моменте, о глубоком внутреннем родстве богослужебного пения и древнерусской иконописи. Сейчас мы послушаем с вами песнопение «Достойно есть». Это обиход Соловецкого монастыря в исполнении мужского хора певческой культуры «Валаам». Мы не случайно начали именно с этого распева, потому что, когда мы говорили с вами об истории песнопения «Достойно есть», упоминали о том, что также называется и икона «Достойно есть». Поэтому сегодня наш разговор весь пойдет именно об этом глубоком внутреннем родстве двух видов служения Господу. Знаменный распев – это ровесник православия на Руси. Его мелодия – это мелодия богословствующая, ведь мелодия знаменного распева, мы уже с вами много раз об этом говорили, всегда отличалась высокой духовностью и святостью. Как небесная жизнь не имеет на земле образов для точного сравнения, так и истинная духовная мелодия – это мелодия надмирная, неизреченная. Она проста, но в ней скрыта удивительная духовная мудрость. Она величественна, но не горделива. Она успокаивает душу, но не расслабляет ее. Подобным же образом икона – это богословие в красках. Подобно знаменному распеву, иконографическое изображение содержит в себе общецерковные истины и имеет большое воспитательное и нравоучительное значение, напоминая молящимся об изображенных ликах и давая возможность подумать об их деяниях и мыслях. Часто гимнографический текст становился основой для создания изображения. Такие иконы связаны с текстом не только на сюжетном, но и на композиционном уровне. Например, в Княгинином монастыре во Владимире стены храма украшены фресками, каждая из которых иллюстрирует один из 24 кандаков и икосов акафиста Богородицы. Таким образом, с помощью красок воплощается целый сюжет, разворачивающийся уже не только во времени, но и в пространстве. Подобно богослужебному пению, русская иконография была тесно связана с византийской традицией. Это обусловлено тем, что первыми и главными иконописцами на Руси поначалу, сразу после принятия христианства, были греки, которые перенесли на русскую почву основные черты византийской церковной живописи. Традиционным оставалось место священных изображений – это храмы, иконы, рукописи. но изменился способ воплощения богослужебных истин. Основными стали фрески, а не привычная для Византии мозаика. Неподвижность изображений, строгость ликов, внешняя статика – все это приобрело еще большую аскетичность и суровость. И уже к XII-XIII веку появились настоящие образцы исконно русской церковной живописи. Мелодия в богослужебном пении молитвенна. В ней отражается вся сила и глубина религиозного чувства. Ведь это, прежде всего, носитель божественного слова. Пусть раб Божий так поет, чтобы не голос поющего, а слова угождали Богу. Так внушал нам блаженный Иероним. Само древнерусское слово «распев» тоже происходит от глагола «распеть» и означает мелодическую обработку распеваемого текста. В молитвенном состоянии проникнуты также совершенно и священные изображения, ведь это не картины, а символы первообраза. Иконы призваны прежде всего содействовать молитве. Это своего рода сакральный мост между двумя мирами, божественным и земным. Поэтому красота в иконах другого плана, нежели красота живописная. И музыканты, и иконописцы должны были воспитывать в себе кафолическое сознание церкви, быть в первую очередь проповедниками божественных заповедей, а не своих вкусов и достижений. Общий этический свод существовал для всех, кто причастен к созданию церковного произведения, музыкального или иконописного. Правила нравственности были прописаны в Стоглавом соборе 1551 года. Подобает быть живописцу смиренну, кротку, благоговейну, не празднословцу, не смехотворцу, не сварливу, не завистливу, не пьянице, не убийце, но паче же храните чистоту душевную и телесную со всяким спасением. Такие же нравственные требования предъявлялись и к клирикам, и ко всем членам церковного священноначалия. Богослужебное пение, как и иконопись, способствовали просветлению души и разума. Требовали сонастроенности певцов на клиросное пение, особого молитвенного состояния и особых правил поведения, наблюдая которые, нужно было со страхом слушать божественное пение и чтение, возвысив ум свой и главу преклонив. Это слова Феодосия Печерского. Находясь в стенах монастырских школ, окруженные творческим наследием и храмовой архитектурой, изучая творчество выдающихся распевщиков и иконописцев, историю церковной культуры, воспитанники впитывали в себя эстетические и этические каноны православия. Вплоть до конца XVI века канон регламентировал весь процесс творчества и обучения певчих, распевщиков и изографов русского народа. Он оберегал церковное искусство от мирской жизни, от веяний времени. Он сохранял лучший, несущий в себе мощную духовную информацию, багаж, который накопила русская культура. Мастера, воплощая канон, создавали неповторимые, истинно русские произведения. Принципы канона распространялись на все виды творчества православной Руси. Это иконографический канон в виде лицевых подлинников и святцев. Это канонизированный корпус песнопений. Это постановления соборов, наставления отцов церкви. Это образцы конкретных соборов в архитектуре. Кроме того, вне зависимости от того, говорим ли мы с вами о богослужебном пении или иконописи, каждое церковное творение, существующее в рамках религиозного канона, осуществляло ряд функций. Скажем, первая из них – это вероучительная функция, приобщение к церкви через живую книгу православия. Второе – это внутреннее проживание того, что происходит в храме. Третье – это литургическая функция, конкретное воплощение идеи первообраза в храмовом пространстве, в каждом напеве и в каждом иконописном произведении. Это возвышающая анагогическая функция, которая позволяет вывести человека из обыденной реальности в мир духовных идей и переживаний. Конечно же, мы не сможем с вами не вспомнить о символической функции, потому что особая знаковая система сопровождала и иконопись, и богослужебное пение. Это, конечно, и сотериологическая, благодатная функция. Много мы с вами говорили о том, как через пение церковное и через иконопись можно очистить душу и возвысить ее. Наконец, это и культурно-историческая функция – сохранение через церковные традиции и священное предание тех норм, которые заложены в духовных песнопениях. Взаимосвязь богослужебного песнопения и иконописи проявляется и в более конкретных вещах. Ну, например, часто гимнографический текст становится основой для создания изображения. И такие иконы связаны с текстом не только на сюжетном, но и на композиционном уровне. Мы уже упоминали с вами фрески в Княгинином монастыре, которые иллюстрируют кандаки и косоакафиста Богородицы. Но можно выделить и другие варианты возникновения певческого богослужебного текста и иконы. Ну, например, первоначально появляется икона, затем ее почитание обретает словесную форму уже канона или акафиста. И, соответственно, появляются богослужения, в которые входят и каноны, и стихиры Владимирской, Боголюбской иконе и так далее. Может быть и наоборот. Первоначально возникают богослужебные песнопения, а затем они воплощаются в иконографии. В качестве примера можно привести иконы «О тебе радуется» или «Херувимская», в которых воплощено песнопение, входящее в божественную литургию и литургию Василия Великого. Первоначальный иконописный образ может служить основой для гимнографического жанра, а затем уже может быть дополнен клеймами под воздействием созданного акафиста или канона. Ну, например, иконы Николая Чудотворца или святителя Алексея Московского. Да, вначале создан был иконописный образ и богослужение, а затем иконы были дополнены клеймами, в которых разъяснялись многие моменты жития, но и порой комментировались некоторые строки стихир или акафистов. Может быть, еще иначе. Первоначально создается тропарь или кандак. На основе содержания, скажем, в XVI-XVII веке могут появиться иконы. Не просто икона, где изображен сам святой, но и иконы, на которых изображены конкретные чудеса, конкретные деяния, воплощенные в тропаре и кандаке. В дальнейшем уже сама икона может послужить и материалом для будущего гимнотворчества. Много очень есть примеров, когда песнопение или крупный гимнографический жанр, например, акафист или канон, служит основой для создания иконы. При этом степень соответствия может быть самой различной. Ну, во-первых, целиком может быть воплощено все содержание, когда иконописец следует всем деталям текста. Во-вторых, может использоваться общая схема, но вариант, избранный иконописцем, несколько отличается от текстового. Изменения обычно связаны с принятыми в данной местности правилами. В-третьих, может использоваться фрагмент известной иконографической схемы. Особого внимания с точки зрения общей для иконописи и богослужебного пения символики, а символический уровень, мы с вами говорили, тоже очень важен, безусловно, заслуживает система осмогласия, которая являлась основой для создания знаменных распевов на протяжении всего церковного года. Каждый из 8 церковных гласов начинался в воскресный день и продолжался до субботы, следующей седмицы включительно. На основе анализа мы уже с вами выявляли общую характеристику каждого гласа, его своеобразный эмоциональный и духовный модус. Можно сказать, что каждый из гласов имел свой характер, свою тональность, свою образную краску, но это же самое могло быть выражено в иконе с помощью цвета. Установить взаимосвязь цвета в распеве и цвета в иконе помогает знание сакральной символики, которая закреплена за каждым оттенком цвета и гласа. Подобно тому, как из определенных погласиц вырастал характерный напев, сочетание цветов в иконописи тоже создавало свою тональную окраску образов. Иконография выработала свою знаковую систему, и одним из основных ее компонентов как раз и стала цветовая символика иконы. Каждый цвет присутствовал в одеяниях священнослужителей, в иконописных изображениях, и в подсознании верующих постепенно происходило закрепление смыслового и сакрального значения цвета на всех уровнях, будь то храмовая архитектура или конкретное цветовое воплощение. И подобным же образом ассоциативно связывались богослужебные песнопения и цветовой облик священных изображений, облачений и так далее. Иконописное изображение, как и распев, всегда подразумевало нахождение в храме. Поэтому композиция была неразрывно связана с архитектурным замыслом. Каждая икона отличалась особой архитектоникой построения, в первую очередь связанной с идеей соборности. Существовало две очень распространенных разновидности композиционного решения, как в иконе, так и в распеве. Первое – построение, в основе которого лежал символ вечности и совершенства – круг. Возникала круговая композиция. По такому принципу, например, написана икона «О тебе радуется», созданная на основе текста из литургии Василия Великого. А, возможно, и идея троичности – например, трехъярусная композиция, столь распространенная в иконах XVI-XVIII веков. Она, например, представлена в иконе Иже Херувимы, которая воплощает процесс восхождения от земли на небеса и идею троичности. Структура знаменных песнопений складывалась из соединения попевок в строки. Количество их определялось строением православных текстов. Каждая строка мелодии соответствовала строке текста. На слух песнопение воспринималось очень протяженным и подчас бесконечным. Опять мы вспоминаем с вами круг, да, идеи бесконечности и вечности. Глаз тянется, извивается и прививается, отанчивается, возвышается и обнижается, на вся страны устремляется. Это описание 17 века богослужебного пения. Если распев создается из музыкальных строк, линий, то икона творится тоже из линий. А линия в священном изображении, по словам архимандрита Рафаила, не должна быть заостренной и угловатой. Никакая сломанность, угловатость, никакие изломы, судорожные, заостренные концы не должны быть использованы для священного изображения. Должна быть окружность, округленность, естественное движение линии, как жизнь линии. И то же самое мы можем с вами сказать и об особенностях знаменного распева, мелодическая линия которого тоже не приемлет никаких надломов, крушений, противопоставлений, изменения резкого движения. Таким образом, на первоначальном уровне звуку музыкальной линии и линии мелодической будет соответствовать линия живописная. Характеру контура мелодии будет соответствовать характер живописного контура. Различие темброво-регистровых уровней согласий может быть связано с распределением по ярусам в иконы. Ритм музыкальный может быть сравнен и ритм, соответственно, как основа композиции, да, то есть строение, ритмичность устроения богослужебного напева, может быть связано с ритмом композиции в иконе. А акценты, смысловые ударения в музыкальной линии могут быть связаны с графическими акцентами. То же самое происходит на более высоких уровнях. Мы можем говорить с вами о сюжете, который и в песнопении, и в иконе подразумевает буквальную расшифровку текста, последовательное воплощение смысла каждого слова. Общей является цель – привести в состояние святости и просветления, способствовать тому, чтобы человек очищался от своих грехов. И общей является, безусловно, каноничность в контурах и красках. Общей является и идея благодатности, которая проникает через звук и через иконописный образ. Наконец, композиция, как развитие по спирали, да, как круговая композиция и троичность, тоже является общей. Мы много говорили с вами о символике. И действительно, это очень важно, потому что человек и все, что его окружало, слово, распев, храмовая иконопись, архитектура, все приобретало значение особых знаков, символов, которые встраивались в некую пространственную цепочку. И все это вело нас к одной цели – приобщению к божественному слову и познанию истины. Таким образом, получалось очень интересно, что, например, символ креста, он приобретал особую значимость не только потому, что это святыня, которая сопровождает нас в виде нательного крестика или у священников наперстного креста, которая символизирует следование за Христом, но и живописно отражается на иконах, и, кроме того, отражается графически в виде начертания одного из знамен крыжа, а также как символ, который обусловливает и композиционное построение. Символ Троицы появляется в числе три. В красочной палитре это будет зеленый цвет, в знаменной семиографии у нас есть такой знак параклита, который связан со Святым Духом, и таким образом в канонизированном виде он изображается и на иконах, и присутствует в распеве, и таким образом проникает в любую составляющую православного богослужения. Иконопись, богослужебное пение, свет, цвет – все это является важнейшей частью православного обряда. Все это комментирует и разъясняет происходящее таинство, переводит невидимые священные образы в мир красок и звуков. Икона через сюжет, символический язык – позволяет не просто увидеть события Евангелия или лики святых, но восполняет то, что недоступно слову. И также совершенно знаменное пение через слово и звучание раскрывает смысл священного писания. Таким образом, только в синкретическом единстве божественного обряда, иконописи, церковного пения возможно было достижение того высочайшего воздействия, которое оказывало православное искусство и богослужение. Ведь словесно-музыкальная богослужебная икона русской церкви, равно как ее живописное изображение, с возможной полнотой представляет единство разнообразного и бесконечного множества путей достижения святости, служения высшей правде и добру. И закончим мы с вами сегодняшнюю передачу тем, что послушаем «Аллилуйю» в исполнении мужского хора «Просветитель». На этом я прощаюсь с вами, благодарю вас за внимание. В следующий раз мы поговорим с вами о некоторых особенностях богослужебных песнопений.